Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. На экране клан Кеннеди. Скандал и история. Беседа с Борисом Парамоновым. Трудные уроки самопознания. Гость «Американского часа» психолог Энн Уилсон. Вехи новой России. Солженицын, Бродский, Свиридов, Шнитке. «Киллер» – документальный фильм Джанфранко Росси. Кинообозрение с Андреем Загданским. По голливудским стандартам весенний после оскаровский сезон внесла разнообразие самая пока скандальная премьера года. И это при том, что снятый для телевидения фильм добрался лишь до одного периферийного канала. Что же так возмутило и возбудило Америку? Об этом мы беседуем с одним из внимательных зрителей только что завершившегося телевизионного проекта Борисом Парамоновым.
Boys, don't remember anything else I say. Remember this. It's not what you are, it's what people think you are. And with the right amount of money, you can make them think whatever you want.
Этот проект, сериал из 8-часовых частей «Кеннеди», вызвал, как говорят некоторые комментаторы, шум и противоборство различных оценок, едва ли меньшее, чем самоубийство президента Кеннеди и его брата Роберта.
Это, конечно, преувеличение, но действительно интрига вокруг сериала развернулась серьезно.
Фильм, заказанный почтенным телеканалом «История», был им отвергнут. И сериал показан второстепенным каналом «Reels», который входит далеко не во все пакеты предлагаемых телезрителям программ. Это самый противоречивый проект за многие годы, таково общее мнение. Уже сделанный фильм подвергли резкой критике на предварительных просмотрах многие историки и политики, связанные так или иначе с Кеннеди, а также члены этой семьи: Каролина Кеннеди, дочь президента, и Мария Шрайвер, племянница Джона Кеннеди, телевизионный журналист и жена Арнольда Шварценеггера. Комментаторы подчеркивают главным образом то обстоятельство, что продюсер сериала Джоэл Сорноу убежденный консерватор, и это не могло не сказаться на его трактовке характера Кеннеди, как президента, так и других членов этого могущественного американского клана. Либерал Кеннеди сделан человеком скорее слабого характера, голубем, тогда как консервативные американские политики чаще всего выступают в роли ястребов. Об излишней мягкости либеральных президентов из демократической партии мы с вами, Александр Александрович, много наслышались. Так говорили о Клинтоне и уж, конечно, о Картере.
А сейчас то же самое говорится по адресу Обамы. Хотя справедливости ради надо добавить, что демократом был Франклин Рузвельт, начавший войну с нацистами, и Гарри Трумэн, сбросивший на Японию атомную бомбу. Так что разделение ястребов и голубей по партиям – дело ненадежное. Клинтон бомбил Сербию Милошевича, а тот же Кеннеди сперва одобрил атаку иммигрантов на Кубу, а потом заставил Хрущева убрать с острова ракеты.
Мне по приезде в Америку рассказывал один старый эмигрант о впечатлении, произведенном выступлением Кеннеди во время кубинского ракетного кризиса, когда Америка заняла жесткую позицию и заставила Хрущева отступить. Он говорил, что Кеннеди страшно волновался, у него дрожали губы. Эта пленка всем известна, ее крутят всякий раз, когда заходит речь об этом историческом событии. Взволнованность Кеннеди, конечно, бросается в глаза.
Да она и понятна. Американцы всерьез считали, что мир находится на грани ядерной войны, а такая перспектива мало кого не взволнует. Мне мои сверстники-американцы рассказывали, как они каждый день в школе начинали с того, что прятались под стол, тренируясь на случай советской атаки. И каждый ребенок носил на шее жетон, чтобы знали, кого в случае чего похоронить. Такое не забывается.
Но вот советских людей все это не очень волновало, я по себе помню. Хрущев уже столько раз лез куда не надо, хотя бы в Берлин с этой самой стеной, и никакой войны не случалось. Мы в СССР знали, что он балаболка, не относились к нему серьезно. Советский, а то и русский опыт научил нас не сильно доверять вождям и их программам, будь они долгосрочные или сиюминутные. Достоевский в свое время писал: «Иностранцы говорят, что русские маловеры и скептики, и добавляют, представлял тебя. Действительно, европейцы по сравнению с нами кажутся наивными.
Но вернемся к фильму. Что вам показалось в нем верным, что ошибочным и что взрывоопасным?
Прежде всего, следует сказать, что главный герой сериала, президент Кеннеди, кажется человеком слишком, что ли, уязвимым. Что-то в нем гомолитическое демонстрируется. Муки, колебания, сомнения. Сам рисунок роли таков, сам сценарный замысел. Подчеркиваются всякие слабости, например, боли в спине, результат военного ранения. Это самый корсет, о котором мы слышали, между прочим, в Советском Союзе. Этот корсет ему затягивает Джеки в исполнении Кэти Холмс. Очень педалирован момент с лекарствами. Вот это вызвало массу протестов у критиков фильма. В Америке принято считать зависимость от болеутоляющих средств признаком слабости характера, чуть ли не наркоманией. И его женолюбие подано в том же ключе, как признак слабости, а не свидетельство мужественной брутальности. Очень хороша сцена, в которой Гувер, потребовав неурочного приема, сообщает президенту, что приглашенный им накануне в Белый дом некая Джуди, приятельница известного мафиозного босса. Впечатление от сцены. Политический младенец Кеннеди получил выволочку от старого волка. Вот такие подробности, соответствующим образом нюансированные, и создают общее впечатление о Кеннеди как о человеке чуть ли не слабом, против чего и протестуют знающие люди, правильно усматривающие в такой тенденции привкус политических симпатий и антипатий. Объективность ленты ставится под сомнение. Но, как правильно писали рецензенты, уже после выхода сериала, помимо исторической достоверности, существуют требования художественные, необходимость сюжетной драматичности.
Ну уж истории Кеннеди трудно отказать в драматичности, даже трагедийности. Это же Шекспир. Сюжет настолько сильный, что никакие интерпретации ослабить его не могут.
Правильно, но в этом сюжете главное – мотив жертвенности. Джон и Роберт Кеннеди – жертвы. Погибли они на боевом посту, но момент жертвенности невольно внушает этот нюанс в интерпретации. Ни того, ни другого нельзя назвать победителями, каким был, безусловно, Рональд Рейган, этот любимец истории, ее счастливец. Если вернуться к теме «Волки и овцы», то уж подлинной овцой предстает в сериале жена президента Джеки. Местами это даже раздражает. Светская дама такого ранга не может так себя держать. В фильме есть сцена, в которой мать Кеннеди, Роза, исходя из собственного горького опыта, всю жизнь обманываемой жены, учит невестку, как примиряться с обстоятельствами и как примиряться к ним. Тут нажим делается еще на католическую резиньяцию, и видно, что католицизм до сих пор, несмотря на то, что именно Кеннеди ввели его в политический мейнстрим, не пользуется кредитом у консерваторов, стоящих за этим проектом, за сериалом. Между прочим, по поводу Джеки я бы вспомнил историю ее дальнейшей жизни, ее брак с Анасисом. Помню, опять же, советские еще разговоры. Женщины, например, в один голос ее одобряли, говоря, что она опять взяла главный выигрыш человека номер один. Сейчас бы я этот сюжет интерпретировал по-другому, как месть постфактум неверному мужу. Трудно отрицать, что образ Кеннеди был снижен этим решением его вдовы.
Но еще больше критиков фильма разозлил образ отца, патриарха этого клана, Джозефа Кеннеди.
И зря, потому что это подлинная удача, прежде всего, замечательного английского актера Тома Уилкинсона, впрочем, давно уже снимающегося в Америке. И вот это действительно волк, это полностью доминирующая в семье Кеннеди фигура. Критики сериала были очень недовольны упоминанием его позиции на посту американского посла в Англии. Он, как известно, был сторонником примирения с Германией и чуть ли не поклонником Адольфа. У него, у Гитлера, вообще было довольно много поклонников, и даже в Англии. Еще не были в полном объеме известны его деяния, да и война еще толком не началась. Но не это главное в подаче Кеннеди отца. Вот в рецензии на фильм в журнале «Нью-Йоркер» статья снабжена карикатурой. Джозеф Кеннеди – кукловод, на веревочках которого пляшут фигурки Джона, Боба и Джеки. Я не берусь судить, так ли это было в жизни, но в фильме точно так. Правда, в одном месте Джон возражает отцу. Ты говоришь так, как будто это тебя, а не меня избрали президентом Соединенных Штатов. Но, в общем и целом, возникает правдоподобная фигура отца-деспота. А деспот в политическом отношении часто характеризуется именно такой чертой. Он лучше подан и знает, что для них хорошо.
Молва приписывает Кеннеди-старшему фразу «Мы продадим им Джона, как продают стиральный порошок». Ну а помимо политики в этой драме отцов и детей интересен и психологический аспект.
Есть в психоанализе Фрейда такое понятие «отец первобытной орды», полностью доминантная фигура. Клан Кеннеди, конечно, не назовешь первобытной ордой, но была в нем, ощущается некая такая архаичность, скажем мягче, традиционность, укорененность в почве, почва и кровь, если угодно. Тут Шекспиром пахнет весь этот сюжет новейшей истории. В подлинно демократическом американском обществе и сохраняются реликты неких основных, я бы даже сказал, примордиальных, изначальных сюжетов. Вот этот шекспировский масштаб придает сюжету о Кеннеди фигуру отца. И Том Уилкинсон сумел донести этот масштаб, эту глубину до зрителя. Он подавил в фильме всех исполнителей, как в жизни Кеннеди отец подавлял всю свою семью, да и многих других. Вообще, в сюжете семьи Кеннеди слышен рок, что-то глубоко несовременное, анахроничное. Стоит вспомнить не только об убийстве Джона и Роберта, но и о последующих ударах судьбы по этому семейству. Сколько там было несчастья и безвременных смертей. Самая последняя — гибель Джона, сына президента, с рождения которого начинается фильм. Повторяю, в этом сюжете без Шекспира не обойтись. А какой нынче Шекспир, когда в конце концов дело решает не судьба, не боги, не сверхчеловеческие силы, а избирательный участок, голоса всячески простых людей. Вспомним, что Кеннеди победил Никсона перевесом всего-навсего 600 тысяч голосов. В фильме братья Кеннеди говорят об этом как о некоем задерживающем факторе в дальнейшей их политике, а отец отвечает: «У меня не столько денег, чтобы обеспечить ландслайд». Ландслайд — это обрушивание горных пород, на политическом сленге победа с громадным перевесом. Так что и отец Кеннеди не такой гигант, чтобы двигать горы. Вообще, не надо Шекспиров. Лучше с Бритни Спирс, которая пела и плясала на соседнем канале, куда я уходил во время рекламных перерывов в демонстрации фильма о Кеннеди. You see, I'm a fool in so many ways. Not to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oops, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby, baby, oops, you think I'm in love. But I'm sent from above. I'm not that innocent.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation, now it's all right. When you take it back.
Бюджетный кризис, напугавший Америку, верная примета той не только политической, но и психологической растерянности, в которой пребывает страна в наше сложное время с его быстрой и непредсказуемой чередой событий. Где искать ответы на вызов истории? Один из самых проницательных обозревателей американской прессы, колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, призывает обратить внимание на успехи общественных наук. Дело в том, пишет он изо дня в день, что бюджетный кризис всего лишь отражение парадокса, захватившего Америку. Она не готова ни платить по счетам, увеличивая налоги, ни отказаться от того, что ей не по карману. За этим стоят комплексы, унаследованные страной от других, тучных лет, когда у Соединенных Штатов не было конкурентов. Сейчас нужно приспособиться к другому, многополярному миру, и для этого, говорит Брукс, стране нужно повзрослевшее население. Вот почему он настойчиво и убедительно указывает на достижения в экспериментальной психологии, которая может вывести нас из ментального ступора и подготовить к неизбежным переменам. И, как всегда, начинать нужно с того, чтобы познать себя, научиться более объективно оценивать собственный опыт. О том, как это трудно, рассказывает сегодняшний гость «Американского часа» психолог Энн Вилсон, с которой беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Наша память не сортирует события хронологически, и поэтому мы можем реконструировать наше прошлое, перекраивая его по нашему желанию и создавая картину, выгодно отличающуюся от реальной. Пытаясь определить, как работает механизм самооправдания, ученые-неврологи университета Caltech исследовали группу людей в возрасте от 40 до 60 лет. И вы тоже проводили исследовательскую работу на эту тему. Расскажите о ней.
Результаты исследования довольно интересные. Участников, а это были и взрослые, и молодые люди, попросили встряхнуть свою моральную память, вспомнить примеры плохого и хорошего поведения в прошлом. Из воспоминаний была составлена обширная база данных. Далее, основываясь на том, о каких из проступков они сожалели больше всего, была составлена шкала грехов. Кроме этого, выяснилось, что чем серьезнее проступок, воровство, супружеская измена, наркомания, тем глубже в прошлое он задвигался. Примеры морально положительного поведения, случаи, когда опрашиваемые проявляли сострадание, доброту, справедливость, помещались ближе к настоящему времени. Мы знаем, что память не кинофильм, в котором отдельные кадры находятся в определенной взаимозависимости. События прошлого мы можем просматривать в любом удобном для нас порядке и изменять его, создавая более приглядный имидж нас самих. Именно это и зафиксировали исследования. Морально-негативные поступки всегда ассоциировались с отдаленным прошлым, а поступки морально-положительные совершались буквально вчера.
В каком иерархическом порядке расположились грехи на шкале?
Категории, чаще всего упоминавшиеся, были такими: обман, предательство и неверность, и их посчитали самыми тяжкими. На середине шкалы оказались безответственность и вранье. Возвращаясь к результатам исследования, еще раз напомню, что примеры прегрешений, такие как воровство в магазине или грабеж, помещались опрашиваемыми в далекое прошлое. Создавалось впечатление, что аморальные поступки в прошлом совершал другой, плохой человек, а не тот, кто рассказывает об этом.
А можно сказать, что участники исследования просто-напросто говорили неправду?
Это важный вопрос. Исследователи действительно должны были критически оценивать показания опрашиваемых. Это так естественно — преподнести себя в выгодном свете, скрыв морально негативное прошлое. Также естественно, повторяя многократно какое-то утверждение, начинать самому верить в его достоверность. Исследователи учли, что участники прибегали к, так сказать, самопрезентации, и в результате начинали верить в то, что события прошлого происходили именно так, как они их описывали. Имел место прямой самообман.
Опрашиваемые были люди старшего возраста. В каком именно возрасте мы объективнее всего относимся к себе?
В этом исследовании ученые могли сравнить показатели, характерные для людей трех возрастных групп – 40-летних, 50-летних и 60-летних. Оказалось, что разницы в самооценке не наблюдалось. Результаты моих исследований, включавших представителей разных возрастных групп, показывают, что люди разного возраста могут иметь разные интересы, но в самооценке все они склонны приукрашивать свой имидж, независимо от возраста.
И мы делаем это автоматически?
Я думаю, что автоматически, причем настолько, что не замечаем этого.
А есть люди, которые не заблуждаются на свой счет, относятся к себе критически? Можно и нужно ли учить трезво оценивать себя?
Ответов на этот важный вопрос два. Прежде всего, замечу, что существуют люди, склонные к приукрашиванию своего имиджа, и не склонные к этому. Мне неизвестно, были ли исследования в этой области, но подходящим примером может послужить медитирующий буддийский монах. Его искусству осознавать себя, умению жить только в настоящий момент, не заботясь о прошлом и будущем, можно научиться. Это важно, потому что углубленный в себя человек всегда способен дать себе критическую оценку и правильно оценить свои поступки с точки зрения морали. Однако люди в массе своей склонны верить, что они хотят быть чуть-чуть лучше, чем они есть на самом деле.
Механизм самооценки одинаков в разных культурах? Есть американская специфика?
Западные культуры, Северная Америка и Западная Европа, более склонны к приукрашиванию своего имиджа, чем представители азиатских народов, кто более скромные. Люди все разные. Одни верят, что на ошибках учатся. Признание ошибок приносит пользу таким людям. Ошибки расцениваются ими как отклонение от морали, и они намереваются это исправить. Им не всегда это удается, но они успокаивают себя тем, что в процессе становятся лучшими людьми, чем были в прошлом. Есть исследования, результаты которого подтверждают именно это. Верящие в то, что можно улучшить свой моральный облик, признают свои ошибки с большей готовностью. Другие считают, что вор всегда вор, потому признание ошибок, совершенных даже в далеком прошлом, бесполезно, потому что это только придает негативную окраску облику в настоящем времени.
Очевидно, проще всего ходить регулярно на исповедь. Покаялся, признал ошибки, значит, очистился.
Опять-таки, это верно, но срабатывает по-разному для разных людей. Некоторые люди верят, что это укрепляет их моральный облик. Я признал, что поступал плохо, и теперь моя жизнь будет лучше, потому что я сам буду лучше. Для других результат может быть совершенно иным. Признал ошибки, можно опять грешить, потому что можно опять пойти на исповедь. Опять-таки, это зависит от того, во что вы верите, и верите ли, что признание прошлых ошибок изменит вас к лучшему. How you feel that applies
to what you're going to be like in the future. Пробовали ли вы провести инвентаризацию своих моральных качеств, своих плохих и хороших поступков в прошлом?
Ну, я думаю, мы все это делаем, и я тоже. Из-за того, что предмет моих исследований – память, я чаще других не доверяю ей. Разумеется, я много раз совершала глупые ошибки в молодости, не такой уж далекой, кстати. Но я не уверена, что вспоминаю все объективно, а не так, как мне удобно. For my own benefit, too. Had to be an important person to be in here, honey. Had to have that sun be the deed. Had to have your own hair when you come in the door. Got to play your harp and tell your lips deed. They say the patriotism is a last refuge. Too much a scoundrel dream.
После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Вехи новой России» – Солженицын, Бродский, Свиридов, Шнитке. «Киллер» – документальный фильм Джанфранко Росси. Кинообозрение с Андреем Загданским.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале в ходе операции на окраине города убиты, по предварительным данным, двое боевиков. Ранее сообщалось, что предположительно двое боевиков были блокированы бойцами спецназа в частном доме. На предложение сдаться экстремисты открыли огонь. Во время перестрелки в доме начался пожар, поэтому сколько именно человек в нем укрывались, пока не ясно. Обвинения подозреваемым в совершении теракта в Минском метро будут предъявлены 23 апреля, спустя 10 суток после задержания. По делу задержаны пятеро молодых людей из Витебска. КГБ Беларуси имен не называет, но в интернете фамилии главных подозреваемых уже появились. Это Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев. В Ленинградской области потушен пожар в поселке Волна, где в понедельник вечером горели 8 домов. Погибших и пострадавших нет. По данным регионального управления МЧС России, пожар охватил 3 жилых и 5 дачных домов. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 2 граждан Узбекистана по обвинению в убийстве в Москве французского винодела Тири Спине, его жены и малолетней дочери. Гуманитарная миссия ООН начнет работу в ливийском городе Мисурата. Об этом заявила сегодня заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам баронесса Валерий Амос. На севере Нигерии в результате беспорядков, начавшихся после президентских выборов, погибли несколько человек, сообщили местные источники. Официального подтверждения информации и точного числа погибших нет. Столкновения с полицейскими и военными произошли, в частности, в городах Кана и Кадуна, где люди вышли на улицы, протестуя против победы действующего президента Гудлака Джонатана. В Японии на поврежденные в результате землетрясения атомной электростанции Фукусима-Даичи специалисты использовали сегодня роботов для замеров уровня радиации. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Вехи новой России». Солженицын, Бродский, Свиридов, Шнитке. «Киллер» – документальный фильм Джанфранко Росси. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сегодня в эфире четвертый выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие Новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти 20 лет опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены Новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи Новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни Новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. В сегодняшнем выпуске новой рубрики мы представим двух авторов, которых объединяет все, кроме стиля и взглядов. Оба Нобелевские лауреаты, оба изгнанники, оба десятилетиями жили в Америке, оба считаются в Новой России главными авторами послевоенной словесности. На этом, однако, сходство кончается. Солженицын – прозаик, националист, архаист, православный. Бродский – поэт, космополит, классик, агностик. Первый вернулся в Россию сам, второй – своими произведениями. На культуру Новой России оба оказывают громадное, но очень разное влияние. Гений Солженицына сказался в том, что он оказался умнее всех секретных служб мира, ибо только Александр Исаевич верил в то, что вернется в Россию без коммунистов. И вернулся, прибыв на родину, как солнце с востока. Физическому возвращению предшествовало возвращение духовное. Сперва вернулись книги. Неисправимый Бахчинян, сказавший однажды «всеми правдами и неправдами жить не по лжи», в те дни заметил, что Солженицына не печатали только на деньгах. В «Новой России» Солженицын добился всего, о чем мог мечтать. Он утвердил свое представление о роли писателя как проводника Божьего промысла, как его язык и инструмент. С таким не поспоришь, потому что ему доступна и государственная мудрость. Именно так понимал свою ответственность перед историей Солженицын, когда давал советы вождям. В сущности, Солженицын являл собой последний пример писателя как оракула. Именно поэтому произведение Солженицына в полной мере сможет оценить только, по-моему, следующее поколение, которое, уверен, заново прочтет его книги, чтобы обнаружить Солженицына писателя уже не на его, а на своих условиях. С Бродским все по-другому. Он вернулся в Россию стихами, чтобы стать последним национальным поэтом, таким же, каким был Пушкин или Есенин или Высоцкий. Я сам это видел прошлым маем в Москве, где 70-летие Бродского стало народным праздником. В те юбилейные дни его поэзия звучала везде и всюду, озадачивая не только критиков, но и поклонников. Ведь и впрямь трудно оценить эту победу, ибо стихи Бродского не предназначены для многих. Так считалось всегда и неверно. Бродского часто спрашивали, почему он не возвращается в свой любимый город. Отшучиваясь, он, намекая на Достоевского, говорил: «Возвращаться имеет смысл на место преступления, может, там деньги зарыты, но на место любви вернуться нельзя». Стихи его, однако, вернулись туда, где их больше всего любят – в Новую Россию. Теперь, Соломон, представьте пару музыкантов, которые помогут нам озвучить этот период в истории Новой России.
Любые параллели в какой-то мере условны, но если попытаться нащупать музыкальную параллель к фигуре Солженицына, то, пожалуй, наиболее близкими у композитора следует назвать Георгия, друзья называли его Юрием, Свиридова, родившегося в 1915 году в Курской губернии и умершего в 1998 году в Москве. Свиридов говорил о Солженицыне не так. Его первые же сочинения были подобны ударам в болевые точки русской жизни. Государственный деспотизм, разорение русской деревни, конец цитаты. Первым же о разорении русской деревни во весь голос заявил именно Свиридов в своем эпохальном сочинении «Поэма памяти Сергея Есенина», исполненном еще в 1956 году, то есть за 7 лет до публикации «Матрёнина двора» Солженицына. Эта свиридовская музыка звучит как шаги гигантского похоронного шествия. Музыку Свиридова исполняли и продолжают уже в новой России исполнять лучшие русские певцы. В 1995 году композитор вручил знаменитому баритону Дмитрию Хвостовскому свой новый, предназначенный специально для него опус – вокальную поэму «Петербург» на стихи Александра Блока. Включенный в эту поэму голос из хора, звучавший до того как отдельный монолог, является, как мне кажется, одним из величайших вокальных произведений русской музыки XX века. В нем в полную силу выразилось трагическое мировоззрение Свиридова. Как часто плачем вы и я над жалкой жизнью своей. Свиридова и нашего второго сегодняшнего музыкального героя Альфреда Шнитке, родившегося в 1934 году в поволжском городе Энгельсе и умершего в 1998 году в Гамбурге, обыкновенно рассматривают как творческих антиподов, так примерно, как вы, Саша, представили нам Солженицына и Бродского. Дескать, Свиридов – традиционалист, а Шнитке – авангардист. Свиридова часто тоже определяет как националиста, а Шнитке – как космополита. Свиридов скорее консерватор, а Шнитке – скорее либерал. Но примечательно, что сам Шнитке в своих интереснейших диалогах с ведущим специалистом по Шнитке Александром Ивашкиным вспоминал, как Свиридов поддержал его раннюю ораторию под названием «Нагасаки», в то время как другие, выступавшие на обсуждении, разнесли эту ораторию Шнитке за экспрессионизм и, как выразился Шнитке, забвение реализма. Замечу также, что обоих композиторов роднило весьма, мягко говоря, скептическое отношение к Владимиру Ильичу Ленину. Свиридов в своих изданных уже после смерти записях называет Ленина палачом. О том, как воспринимал Ленина Шнитке, говорит его сатирическая опера «Жизнь с идиотом», сочиненная в 1991 году на сюжет скандально известного рассказа Виктора Ерофеева, в котором идиот Вова, а Вову усыновляет рассказчик, смоделирован именно по Ленину. Премьера этого абсурдистского опуса Шнитке была осуществлена в 1992 году в Амстердаме под музыкальным руководством Мстислава Ростроповича.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Соломон, ну а теперь по правилам нашего цикла сравнение двух наших героев, как у Плутарха, Солженицын и Бродский. Как они относились друг к другу?
На эту тему есть очень любопытная работа у покойного Льва Лосева. Называется она «Солженицын и Бродский как соседи». И, как всегда, у Лосева этот заголовок имеет значение двоякое. То есть они были соседями географическими в Америке.
В Новой Англии они жили.
Да.
И, Массачусетс и Вермонте.
Да, и спокойно могли бы друг к другу ездить в гости. Но этого не случилось. Они никогда не встретились. Как это произошло? Столкнулись две очень разные личности. И при этом Лосев справедливо указывает, что при очевидных различиях между ними было также много и общего. Вы, например, сказали, что Солженицын был националистом, а Бродский – космополитом. Но ведь у Бродского очень много, что называется, патриотических стихов. У него есть замечательное стихотворение «На смерть Жукова». Это такое типично имперское державное стихотворение. И таких стихов, кстати, у Бродского немало. Он сравнивал всегда Россию с Римской империей. Затем разница в подходе к религиозной теме. Да, Солженицын глубоко верующий человек. Бродский, вы его как бы записали в агностике. Но у Бродского, тем не менее, достаточное количество стихотворений на религиозные темы, чтобы, если судить по его творчеству, можно было бы предположить о наличии у него определенных религиозных чувств, без которых такого рода стихи, как, скажем, рождественский цикл, появиться просто на свет не мог бы. Так что были у них и пересечения. Оба внимательно друг друга читали. Бродскому очень нравился архипелаг ГУЛАГ, и он когда-то согласился с идеей Лосева о том, что архипелаг ГУЛАГ, как всякое настоящее эпическое произведение, можно начинать читать с любого места, и все равно будет интересно.
Вы знаете, есть у меня еще и одна более легкомысленная апокрифическая история. Я не уверяю, что это правда, но тем не менее, здесь у нас, в Америке, пересказывали эту байку. Говорят, что когда Бродскому досталась Нобелевская премия, то Солженицын сказал, пусть пишет, лишь бы язык не хромал. Бродскому передали этот отзыв другого Нобелевского лауреата, на что он хмыкнул и сказал, чья бы корова мычала.
Когда я разговаривал с Бродским о Солженицыне, то он просто о нем не хотел говорить, и видно было, что отношение его к нему очень и очень недоброжелательное, но всякие отношения великих людей со столь действительно разными темпераментами обрекают их на столкновение. Вспомните, что Толстой с Тургеневым чуть друг друга, можно сказать, не убили на дуэли, они собирались стреляться. Все-таки до этого отношения Бродского с Солженицыным не дошли.
Интересно, что уже после смерти Бродского Солженицын выпустил очень подробный и очень интересный разбор стихов Бродского, в котором как раз он доказывал именно речевые ошибки Бродского. Например, он говорил о том, как Бродский злоупотребляет словом «вещь». Или он говорил, что Бродский неправильно понимает слово «твердь», что святая правда. «Твердь» — это небо, а у Бродского это суша. Кстати, никто на него так и не ответил никогда.
Это только лишний раз доказывает, как внимательно и пристрастно Солженицын читал Бродского. Один только этот интерес, я считаю, уже стоит многого.
Соломон, наши персонажи 20 лет спустя. Какую роль они играют в новой России?
Мне кажется, что у этих двух авторов на сегодняшний момент совершенно разные аудитории в современной России. Солженицын является автором, которому, может быть, в данный момент больше обращается как к публицисту. Он очень заботился о том, какой путь выбирает Россия. Я должен сказать, что когда он печатал вот эти свои сочинения, такого программного, скорее, политического характера, хотя и всегда оформленные неповторимым солженицынским языком, но читает их одна аудитория, а стихи Бродского читает, как мне кажется, совершенно другая аудитория, и эти две аудитории не смыкаются и игнорируют автора противоположной стороны.
Интересно, что Солженицына вводят в школьные программы. И это тоже, по-моему, рискованное дело. С другой стороны, с Бродским происходит
Примерно то же, но я бы сказал добровольно. Бродского все знают, Бродского все учат, и все его любят. Хотя, конечно, во время 70-летия Бродского я встречал и другие точки зрения. Например, в одной газете было написано, что Бродского насаждают в России как картошку при Екатерине.
Уверяю вас, что эта характеристика прозвучала именно из лагеря тех людей, которые читают Солженицына, что подтверждает мои наблюдения в этом плане. Но я хочу сказать вот о чем. Для меня авторитет и значение Солженицына как писателя несомненны. И мне не кажется, что включение Солженицына в школьные программы в этом смысле ему повредит. Наоборот, хорошо, что дети будут проходить произведения этого классика в рамках учебных программ. Другое дело, что я, перечитывая в последнее время вот эти политические трактаты Солженицына, которые в свое время мне казались очень утопическими и мало соотнесенными с реальностью страны, сегодня они мне кажутся чрезвычайно важными, актуальными и пророческими. И мне представляется, что чем дальше, тем больше к этим документам будут обращаться, может быть, политики, тогда, когда в России созреет ситуация, созреют возможности для проведения идей Солженицына о местном самоуправлении, а это кардинальная его политическая идея, и очень важно, и очень справедливо. Так вот, когда условия для этого созреют, то тогда солженицынские тексты будут изучаться именно как руководство к действию.
А Бродский?
Эволюцию репутации поэта гораздо труднее предсказать, чем эволюцию репутации прозаика и политического комментатора.
Но на наш век Бродского точно хватит слова. Ну а теперь завершим четвертый эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме.
Вы знаете, Саша, Свиридов, к примеру, к эпохе 90-х годов, о которой у нас все время идет речь, относился резко отрицательно, по многим причинам. И я бы хотел показать в заключение нашей программы, опять-таки в исполнении Дмитрия Хворостовского и его партнера, пианиста Михаила Аркадьева, фрагмент из вокальной поэмы Свиридова «Петербург». Это фрагмент на стихи Блока. И он может послужить своеобразным пессимистическим музыкальным комментарием к тому периоду, о котором мы говорили.
Рожденные в годах глухих, пути не помнят своего.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Пока мир, затаив дыхание, следит за войной в Ливии, другая и тоже жестокая война идет прямо за южной границей Соединенных Штатов в Мексике, которую раздирают схватки наркодилеров. Один из самых отвратительных бойцов этой войны стал неожиданным персонажем странного и сильного фильма с понятным, увы, и без перевода названием «Киллер». У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
«Киллер. Комната 164». Документальная картина итальянского режиссера Джафранко Росси превращает далекую для большинства американцев нарковойну в Мексике в интимную, физически осязаемую кошмарную реальность, стряхнуть которую не так уж просто. Вот уже несколько дней меня не покидает доминирующий образ фильма. Мужчина средних лет, одетый во все черное, с черной вуалью на голове, в самом обычном номере обычного отеля где-то на юге Америки, который рассказывает режиссеру фильма и всем нам заодно, как на протяжении многих лет он убивал, пытал, похищал и опять убивал людей, работая профессиональным убийцей, а заодно и полицейским в Мексике. Начинается с рассказа о том, как в этой самой комнате 164, в которой мы находимся, много лет назад они держали в ванной, били и пытали человека. Потом позвонил босс и сказал, что похищенного надо привести в порядок, умыть, одеть и переправить через границу в Мексику. Что с ним было потом, не знаю, говорит Иль Сикарио. Иль Сикарио это и есть, по по-испански «убийца». Меня это не касается. Моя работа была сделана. Дальше не знаю ничего. Но мы вполне можем представить себе, что было дальше, после того, как мы посмотрели фильм. Одаренный и точный рассказчик Иль Сикарио начинает свою историю, точнее историю всей своей жизни с самого начала, со своего первого невинного задания еще в школьные годы в родном городе Хуаресе. Сесть за руль машины и перегнать автомобиль в Америку. Вот и все. Хуарес находится как раз на границе с Америкой. Для того, чтобы сделать свой рассказ более визуально доступным, Иль Сикарио держит перед собой большую записную книжку, скорее даже альбом для скетчей. И в этом альбоме он рисует коричневым маркером машины, пули, оружие, но чаще всего людей. Схематические почти детские рисунки, людей вообще. Фломастер издает всем нам знакомый скрипт на бумаге, когда ты под давлением проводишь линию на листе. К своему огорчению я должен признаться, что пользуюсь той же самой маркой фломастеров. И они точно так же скрипят, когда я подписываю конверт или диск. И я понимаю, что мне теперь от этого звука, от этого ассоциативного моста никогда не избавиться. Когда Сикарио рассказывает, как провинившиеся перед наркокартелем людей привязывают к лебедке и опускают в чаны с кипящей водой. Он рисует, и он показывает на символических, схематических рисунках людей, как им отрубают руки и ноги. Опять скрипит фломастер. Как их опускают в кипящую воду. Опять скрипит фломастер. В какой-то момент я почувствовал тошноту. На протяжении всего фильма я должен смотреть и слушать этого монстра, повествующего о своих убийствах. Сикарио не просто рассказывает, а показывает в лицах, как он душит людей, как звонит босс и говорит, что этого человека нужно не убивать сейчас, а поддержать его, сохранить его жизнь, чтобы с ним можно было вести переговоры, что он нужен для каких-либо дальнейших последующих действий. И я вспомнил картину, где была аналогичная, очень похожая сцена. С-21 «Убийственная машина Хмеров». Это был фильм о лагерях Пол Поты. И в той картине охранник в лагере, а он же тоже убийца, по просьбе режиссера показывал действия с воображаемыми жертвами. Он показывал, как он их бьет, как он размахивает дубинкой, как говорится, что делать. И он показывал в двух лицах. За себя и за этих несчастных людей, которые сидели скованные и умирали в тюрьме. И оторвать глаз от этого больного, ненормального действия совершенно невозможно. В этом есть что-то магическое и страшное.
Он пагал дельто, который tenían, ellos mueren. No hay fronteras para el narco. Ni México, ni Estados Unidos, ни en Colombia, ни en Costa Rica, ни en El Salvador.
У меня подобные фильмы вызывают сильные чувства, как у всех нормальных людей. Но еще меня удивляют эти фильмы. Вы не находите, что в этом есть сладострастие жестокости, что это своего рода порнография, которая хуже, чем любая другая порнография? Она заставляет быть свидетелями, хотим мы того или нет. Есть ли в этом художественный смысл? Мы говорим о кино, а не о судебной медицине.
Как ни странно, в этом есть художественный смысл. И смысл большой. Более того, картина развивается. Помимо того, что он рассказывает о том, как он убивал людей, он приходит к определенному жизненному финалу. Он перелистывает эту книгу, наполненную рисунками, и он говорит о том, что он понял, что вся жизнь, его пустота, мрак, темнота, что в ней абсолютно ничего нет. Он разрывается с наркомафией и пускается в бегство. Это человек, на которого объявлен контракт $250,000, и его наркомафия должна в какой-то момент убить. Он скрывается. И он рассказывает о том, как он приходит в церковь, и в определенный момент, осознавая свою жизнь, он вспоминает все свое детство, вспоминает время, когда мама была жива, и он находится уже совершенно в другом модусе, в другом состоянии. Он говорит о плаче, голос его срывается, он рассуждает о пустоте и об ужасе его собственной жизни. И этот финал, который захватывает минут 5, совершенно невозможно забыть. Это черная фигура убийцы, который осознает и сожалеет о пустоте и бессмысленности всей своей жизни. Довольно могучее зрелище.
Te voy a relatar 20 años de mi vida. 20 años de mi vida dedicados al servicio del narcotráfico.
Поздно раскаялся, но не об этом речь. А каким образом режиссер нашел такого героя и заставил его говорить?
Об этом фильм сам умалчивает, но внутренняя история такова, что был сначала написан очерк в журнале Harper Magazine, и это сделал американский журналист, который сказал, что он ищет подобного человека. Подобные люди существуют. Ведь в этой нарковойне в Мексике, по-моему, за прошлый или позапрошлый год погибло порядка 5000 человек только в одной провинции. Такие люди есть. И раз они есть, они ищут некоторой публичности. Можно гадать о многих, так сказать, причинах. Здесь и покаяние, здесь есть определенный эксгибиционизм бесспорно, есть и хвастовство. Масса всего намешана в человеке, тем более в таком человеке. Но эти люди существуют, и они хотят говорить. В данном случае он нашел своего режиссера, а режиссер нашел очень точное визуальное решение. Сидит некий человек в этой черной вуале с этими рисунками, которые все время скрипят. И речь идет о смерти. По сути дела, в этой маленькой комнате 164 сидит исчадие ада, и мы погружаемся в этот ад. Если говорить о том, что представление об аде может быть художественным или не художественным, то здесь художественное решение, минимализм режиссера и кошмар персонажа, с которым он имеет дело, переносит нас в некоторое новое качество.
Автор этого фильма учился у нашего товарища, замечательного режиссера Бориса Фрумина, который много лет преподает кино в киношколе Нью-Йоркского университета.
И мы должны этим гордиться, тем, что ученики Бори Фрумина, тем более Джанфранко Росси из Италии, он учился у Бориса в Нью-Йорке здесь, снял фильм в Мексике и в Америке, в общем, международная фигура. Очень талантливый молодой человек, который сделал яркую, сильную и, с моей точки зрения, очень важную картину, которая нам приоткрывает глаза на то, что же происходит в действительности в нарковойне в Мексике.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Энн Уилсон, Ирина Савинова, Соломон Волков и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.